Русули энис тестис мосменис давалеба.
Вопросы вы увидите на мониторе. Задание выполняйте во время прослушивания. Если запись плохо слышна, сразу же дайте об этом знать, подняв руку. Задание первое. Прослушайте интервью. Ответьте на вопросы или завершите предложение, выбрав нужный вариант из трех предложенных. У вас 45 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Запись прозвучит два раза.
У нас в гостях известный психолог Илья Петрович Даль. И говорить мы с ним будем о семье и семейных ценностях. Илья Петрович, на ваш взгляд, изменилось ли понятие семьи в последние годы?
Ни для кого не секрет, что количество полных семей, особенно в развитых странах, стремительно сокращается. Институт семьи больше не является чем-то непоколебимым. С каждым поколением в этом социальном институте происходят различные метаморфозы. Теперь вопрос не в сохранении семьи и не в том, что ради детей супруги должны жить вместе, а в том, чтобы им было хорошо вдвоем. Поэтому институт семьи, с одной стороны, как бы умер, а с другой укрепился, поскольку в нем больше нет фальши. И если уж так вышло, что супруги развелись и живут раздельно, их задача сделать так, чтобы ребенок не страдал.
Как вы думаете, семья без детей – это все-таки семья?
Разумеется. Муж и жена – это уже семья. Но в последнее время появляется все больше child-free, что значит «добровольно бездетный». Этот термин придумали защитники прав человека в конце 70-х годов прошлого века на волне эмансипации, утверждая, что отсутствие детей – это привилегия развитого социума. Впрочем, категория сознательно бездетных существовала задолго до распространения child-free. Так, например, у Осипа Мандельштама не было детей, а в дневнике жена поэта писала, что не понимает, как разумный человек может родить ребенка и выпустить его в этот непростой и тяжелый мир.
А многодетность – исчезающий феномен?
Если мы посмотрим на начало прошлого века, то увидим огромный процент детской смертности. Да, семьи были многодетными, но из 14 детей выживали двое-трое. Иными словами, сказать, что у нас уменьшилось количество вырастающих взрослых, нельзя. И вокруг я замечаю достаточно многодетных семей, поэтому у меня нет ощущения, что они исчезают. Просто сама жизнь уже не требует от нас многодетности.
Как, по-вашему, дети укрепляют семью?
Вы знаете, полагать, что дети могут склеить брак родителей, очень наивно. Напротив, дети, чьи родители несчастны друг с другом, делают эту семью еще более несчастной. Но если семья была крепкой и до рождения ребенка, то его появление сделает ее еще крепче. Но будущие родители должны осознавать, что дети – это не только счастье материнства и отцовства, но это и тревоги, и бессонные ночи, и смены подгузников, и много чего еще. Это ответственность и забота, и дополнительная обязанность.
Молодое поколение как будто мало заинтересовано в создании семьи. Действительно ли существует такая тенденция?
Что вы, напротив, молодые люди мечтают о нормальной семье. А вообще, я не думаю, что это наше дело, у кого и когда появится семья. Когда встретишь свою судьбу, тогда и встретишь. Ошибки совершаются именно потому, что многие думают: «Мне уже 25 лет, значит, пора что-то делать». Что касается вопроса «иметь или не иметь детей», каждая пара решает сама. Кто-то считает себя обязанным продолжить род, а кто-то думает, что дети – это счастье. На мой взгляд, несомненно одно – дети должны рождаться у любящих друг друга родителей, а не потому, что так надо или уже пора.
Сегодня родители подходят к воспитанию очень серьезно, читают книги по педагогике, изучают соответствующую информацию. Но нужна ли такая теоретическая подготовка?
Быть теоретически подготовленным, конечно, неплохо. Но мне кажется, очень важно читать не только педагогические материалы. Родителям, к сожалению, часто не хватает общих знаний. Поэтому надо побольше читать классиков, слушать хорошую музыку, смотреть высокохудожественные фильмы, ходить в театры. Тогда у взрослых появится и вкус, и тактичность по отношению к окружающим, которые так важны и во взаимоотношениях с детьми.
Вы совмещаете как бы две роли – родителя и педагога. Как они уживаются одна с другой?
Есть такая поговорка – сапожник без сапог. Так это про нас. Очень часто у педагогов проблемы с собственными детьми. То времени не хватает, то чего-то еще. Но зато достаточно директивности. Так привыкаешь командовать в классе, что и дома тоже командуешь. Ребенок сопротивляется твоим приказам, но не потому, что он против них, а потому, что они означают одно – ты ведешь себя неправильно.
А чему родители должны научить ребенка?
Если родитель может помочь в получении знаний по разным предметам, это хорошо, но его первоочередная задача состоит в другом – сделать из ребенка самостоятельного человека. Неправильно слишком привязывать ребенка к себе и убеждать его в том, что без старших он – пустое место. Напротив, необходимо сформировать у него уверенность в том, что он может и сам в этой жизни многого добиться. Но при всем при этом ребенок должен чувствовать ваше плечо рядом.
А в чем главная причина конфликта между родителями и детьми?
Причину я вижу в чрезмерном контроле, который часто переходит в гиперопеку и начинает вредить ребенку. Значительная часть наших взрослых проблем является следствием гиперопеки. Если мы не можем быть независимыми, если мы беспомощны, не уверены в себе, значит, взрослые вокруг нас в детстве были гиперопекающие. Ситуацию можно описать с помощью известного анекдота. «Павлик, пора домой!» «Мама, а я замерз или голоден?»
Что вы посоветуете родителям?
Жить с ребенком в доверии и открытости. Роль ведущего, естественно, родительская. Но здесь очень важно сохранить баланс между авторитетом взрослого и доверием. Именно в отношениях, где есть этот баланс, ребенок может гармонично развиваться и взрослеть. И это мало кому удается. Обычно часть родителей из-за чрезмерной строгости теряет доверие ребенка. Другая же, напротив, устанавливает доверительные отношения с ребенком, лишь потакая ему. И то, и другое является серьезной ошибкой. А для устранения этих недостатков родителям придется приложить немало усилий.
Спасибо большое за интересную беседу. У нас в гостях известный психолог Илья Петрович Даль. И говорить мы с ним будем о семье и семейных ценностях. Илья Петрович, на ваш взгляд, изменилось ли понятие семьи в последние годы?
Ни для кого не секрет, что количество полных семей, особенно в развитых странах, стремительно сокращается. Институт семьи больше не является чем-то непоколебимым. С каждым поколением в этом социальном институте происходят различные метаморфозы. Теперь вопрос не в сохранении семьи и не в том, что ради детей супруги должны жить вместе, а в том, чтобы им было хорошо вдвоем. Поэтому институт семьи, с одной стороны, как бы умер, а с другой укрепился, поскольку в нем больше нет фальши. И если уж так вышло, что супруги развелись и живут раздельно, Их задача – сделать так, чтобы ребенок не страдал.
Как вы думаете, семья без детей – это все-таки семья?
Разумеется. Муж и жена – это уже семья. Но в последнее время появляется все больше child-free, что значит «добровольно бездетный». Этот термин придумали защитники прав человека в конце 70-х годов прошлого века на волне эмансипации, утверждая, что отсутствие детей – это привилегия развитого социума. Впрочем, категория сознательно бездетных существовала задолго до распространения child-free. Так, например, у Осипа Мандельштама не было детей, а в дневнике жена поэта писала, что не понимает, как разумный человек может родить ребенка и выпустить его в этот непростой и тяжелый мир.
А многодетность – исчезающий феномен?
Если мы посмотрим на начало прошлого века, то увидим огромный процент детской смертности. Да, семьи были многодетными, но из 14 детей выживали двое-трое. Иными словами, сказать, что у нас уменьшилось количество вырастающих взрослых, нельзя. И вокруг я замечаю достаточно многодетных семей, поэтому у меня нет ощущения, что они исчезают. Просто сама жизнь уже не требует от нас многодетности.
Как, по-вашему, дети укрепляют семью?
Вы знаете, полагать, что дети могут склеить брак родителей, очень наивно. Напротив, дети, чьи родители несчастны друг с другом, делают эту семью еще более несчастной. Но если семья была крепкой и до рождения ребенка, то его появление сделает ее еще крепче. Но будущие родители должны осознавать, что дети – это не только счастье материнства и отцовства, но это и тревоги, и бессонные ночи, и смены подгузников, и много чего еще. Это ответственность и забота, и дополнительные обязанности.
Молодое поколение как будто мало заинтересовано в создании семьи. Действительно ли существует такая тенденция?
Что вы, напротив, молодые люди мечтают о нормальной семье. А вообще, я не думаю, что это наше дело, у кого и когда появится семья. Когда встретишь свою судьбу, тогда и встретишь. Ошибки совершаются именно потому, что многие думают: «Мне уже 25 лет, значит, пора что-то делать». Что касается вопроса «иметь или не иметь детей», каждая пара решает сама. Кто-то считает себя обязанным продолжить род, а кто-то думает, что дети – это счастье. На мой взгляд, несомненно одно – дети должны рождаться у любящих друг друга родителей, а не потому, что так надо или уже пора.
Сегодня родители подходят к воспитанию очень серьезно, читают книги по педагогике, изучают соответствующую информацию. Но нужна ли такая теоретическая подготовка?
Быть теоретически подготовленным, конечно, неплохо. Но мне кажется, очень важно читать не только педагогические материалы. Родителям, к сожалению, часто не хватает общих знаний. Поэтому надо побольше читать классиков, слушать хорошую музыку, смотреть высокохудожественные фильмы, ходить в театры. Тогда у взрослых появится и вкус, и тактичность по отношению к окружающим, которые так важны и во взаимоотношениях с детьми.
Вы совмещаете как бы две роли – родителя и педагога. Как они уживаются одна с другой?
Есть такая поговорка «сапожник без сапог». Так это про нас. Очень часто у педагогов проблемы с собственными детьми. То времени не хватает, то чего-то еще. Но зато достаточно директивности. Так привыкаешь командовать в классе, что и дома тоже командуешь. Ребенок сопротивляется твоим приказам, но не потому, что он против них, а потому, что они означают одно – ты ведешь себя неправильно.
А чему родители должны научить ребенка?
Если родитель может помочь в получении знаний по разным предметам, это хорошо, но его первоочередная задача состоит в другом – сделать из ребенка самостоятельного человека. Неправильно слишком привязывать ребенка к себе и убеждать его в том, что без старших он – пустое место. Напротив, необходимо сформировать у него уверенность в том, что он может и сам в этой жизни многого добиться. Но при всем при этом ребенок должен чувствовать ваше плечо рядом.
А в чем главная причина конфликта между родителями и детьми?
Причину я вижу в чрезмерном контроле, который часто переходит в гиперопеку и начинает вредить ребенку. Значительная часть наших взрослых проблем является следствием гиперопеки. Если мы не можем быть независимыми, если мы беспомощны, не уверены в себе, значит, взрослые вокруг нас в детстве были гиперопекающие. Ситуацию можно описать с помощью известного анекдота. «Павлик, пора домой!» «Мама, а я замерз или голоден?»
Что вы посоветуете родителям?
Жить с ребенком в доверии и открытости. Роль ведущего, естественно, родительская. Но здесь очень важно сохранить баланс между авторитетом взрослого и доверием. Именно в отношениях, где есть этот баланс, ребенок может гармонично развиваться и взрослеть. И это мало кому удается. Обычно часть родителей из-за чрезмерной строгости теряет доверие ребенка. Другая же, напротив, устанавливает доверительные отношения с ребенком, лишь потакая ему. И то, и другое является серьезной ошибкой. А для устранения этих недостатков родителям придется приложить немало усилий.
Спасибо большое за интересную беседу. Задание второе. Прослушайте высказывание 4 собеседников о сложностях во взаимоотношениях между взрослыми и подростками. Соотнесите содержание каждого высказывания с одним из утверждений. Учтите, 2 из них лишние. У вас 30 секунд для того, чтобы ознакомиться с заданием. Запись прозвучит 2 раза. Первый собеседник.
Как найти общий язык с подростком? Вопрос, которым задаются практически все мамы и папы взрослеющих детей. Найти контакт с ними сложно, но положительный результат обеспечен, если над отношениями с тинейджерами работать продуманно и систематически. Начнем с того, что контакт не ищут, его устанавливают. А контакт – это соприкосновение. Поэтому, чтобы соприкасаться с взрослеющим ребенком, нужно просто быть вместе. И это вовсе не подразумевает вашего постоянного пребывания с ним. Быть вместе – это находиться в состоянии полной открытости, когда вы делитесь с подростком чувствами, переживаниями, идеями и планами, а также слушаете о его волнениях и радостях, победах и поражениях.
Второй собеседник.
Согласна, но думаю, что следует не только внимать тинейджеру, но и, обдумывая его проблемы, по возможности способствовать их решению. К сожалению, часто реакция взрослых на жалобы детей следующая. Мы к родителям по пустякам не обращались, со всеми трудностями справлялись сами. Ну и как в такой момент чувствует себя подросток? Ему кажется, что с ним что-то не так, что в проблемах виноват он сам. А так ли это? Еще никогда на психику тинейджеров не оказывалось столь значительной нагрузки. С одной стороны, школа с растущим уровнем требований, с другой – цифровая среда со шквалом информации, с третьей – родители, требующие от детей соответствия вызовам времени. Подростки нуждаются в нашей помощи.
Третий собеседник. Но за помощью подросток обращается только к тем, кому доверяет. Важная составляющая успешного контакта с детьми – доверие. Вот над чем надо работать. Главное, я думаю, быть честными с подростком. Тогда он сам не захочет разрывать с родителями столь нужных ему доверительных отношений. Даже если какое-то время тинейджер попробует справляться с проблемами самостоятельно, в итоге он придет с ними к родителям. Более того, впредь подросток наверняка постарается не совершать необдуманных поступков. Во всех случаях тинейджер должен жить с уверенностью, что в семье его любят и поддерживают. Четвертый собеседник.
В роли семьи как главного фактора поддержки подростка никто не сомневается. Но мне кажется, что и школу нельзя сбрасывать со счетов. Педагоги обязаны отстаивать права подростков, они должны вселять в них веру в свои возможности, ободрять в минуты неудач, в общем, оказывать всяческую, в том числе и эмоциональную поддержку. Мои родители никогда не сомневались во мне, они гордились моими победами, хвалили меня, давали свободу выбора, уважали любое мое решение, что принесло свои плоды. Я состоялась и как убежденный в своих возможностях человек, и как профессионал. А вот в школе такой поддержки ни я, ни мои одноклассники не находили, что обесценивало наши достижения.
Первый собеседник.
Как найти общий язык с подростком? Вопрос, которым задаются практически все мамы и папы взрослеющих детей. Найти контакт с ними сложно, но положительный результат обеспечен, если над отношениями с тинейджерами работать продуманно и систематически. Начнем с того, что контакт не ищут, его устанавливают. А контакт – это соприкосновение. Поэтому, чтобы соприкасаться с взрослеющим ребенком, нужно просто быть вместе. И это вовсе не подразумевает вашего постоянного пребывания с ним. Быть вместе – это находиться в состоянии полной открытости, когда вы делитесь с подростком чувствами, переживаниями, идеями и планами, а также слушаете о его волнениях и радостях, победах и поражениях.
Второй собеседник.
Согласна. Но думаю, что следует не только внимать тинейджеру, но и, обдумывая его проблемы, по возможности способствовать их решению. К сожалению, часто реакция взрослых на жалобы детей следующая. Мы к родителям по пустякам не обращались, со всеми трудностями справлялись сами. Ну и как в такой момент чувствует себя подросток? Ему кажется, что с ним что-то не так, что в проблемах виноват он сам. А так ли это? Еще никогда на психику тинейджеров не оказывалось столь значительной нагрузки. С одной стороны, школа с растущим уровнем требований, с другой – цифровая среда со шквалом информации, с третьей – родители, требующие от детей соответствия вызовам времени. Подростки нуждаются в нашей помощи.
Третий собеседник. Но за помощью подросток обращается только к тем, кому доверяет. Важная составляющая успешного контакта с детьми – доверие. Вот над чем надо работать. Главное, я думаю, быть честными с подростком. Тогда он сам не захочет разрывать с родителями столь нужных ему доверительных отношений. Даже если какое-то время тинейджер попробует справляться с проблемами самостоятельно, в итоге он придет с ними к родителям. Более того, впредь подросток наверняка постарается не совершать необдуманных поступков. Во всех случаях тинейджер должен жить с уверенностью, что в семье его любят и поддерживают. Четвертый собеседник.
В роли семьи как главного фактора поддержки подростка никто не сомневается. Но мне кажется, что и школу нельзя сбрасывать со счетов. Педагоги обязаны отстаивать права подростков, они должны вселять в них веру в свои возможности, ободрять в минуты неудач, в общем, оказывать всяческую, в том числе и эмоциональную поддержку. Мои родители никогда не сомневались во мне, они гордились моими победами, хвалили меня, давали свободу выбора, уважали любое мое решение, что принесло свои плоды. Я состоялась и как убежденный в своих возможностях человек, и как профессионал. А вот в школе такой поддержки Ни я, ни мои одноклассники не находили, что обесценивало наши достижения.
Раздел слушания завершен. Спасибо.
Мусмени сдавалеба дасрулебулия.